«Мало того, что я несу ответственность за своих пациентов, — начал он, — а также за свой исследовательский грант, за жену и детей, так теперь еще одно чертово бремя прибавилось ко всему этому. И что меня бесит, так это то, что я сам виноват. Какой же я идиот, что доверился этой глупой суке!» «Я тебе вот что скажу, Карлос», — продолжил он, переведя дух. «Нет ничего более ужасного, отвратительного и тошнотворного, чем женская бесчувственность. Я не женоненавистник, ты это знаешь. Но вот сейчас мне кажется, что каждая отдельная... это всего лишь... двуличная и мерзкая». Я не знал, что говорить. Моему боссу сейчас не требовалось ни согласия, ни возражений. Да я и не посмел бы возражать ему. Для этого я был слишком уставшим. Я хотел снова заснуть, но он продолжал говорить, словно от этого разговора зависела вся его жизнь. «Ты ведь знаешь Терезу Мэннинг, а?» — спросил он напористо, с обвинительной интонацией. На миг мне показалось, что он подозревает меня в каких-то шашнях с его молодой красивой студенткой-секретаршей. Не давая мне ответить, он продолжал свой монолог. «Тереза Мэннинг, сучка! Она стерва! Глупая, неотесанная женщина, которая в жизни только и знает, что бегать за каждым, кто хоть немного известен и выделяется из толпы. Я-то думал, что она умная и чувствительная. Я думал, что в ней что-то есть, какое-то понимание, какое-то чувство, что-то сокровенное. Не знаю, почему у меня о ней сложилось именно такое мнение. А на самом деле она просто развратная девка, и я могу добавить, неизлечимо тупая». Я слушал его, и картина начала проясняться. Очевидно, психиатр только что пережил какое-то нехорошее приключение со своей секретаршей. «С того самого дня, как она пришла работать со мной, — сказал он, — я знал, что привлекаю ее сексуально, но она ни разу не сказала об этом. Одни намеки и взгляды, а черт! Сегодня днем мне, наконец, надоело ходить вокруг да около, и я перешел прямо к делу. Подхожу к ее столу и говорю: я знаю, чего ты хочешь, а ты знаешь, чего хочу я». Он очень подробно рассказал, с каким напором он назначил ей свидание в его квартире в 11:30 ночи, и как он объяснил ей, что он не меняет свой распорядок дня ни для кого. До часу ночи работает, читает, пьет вино, а потом идет в спальню. Он снимал для себя квартиру рядом с университетом, хотя в пригороде у него был дом, где он жил с женой и детьми. «Я был уверен, что она придет, и у нас получится что-то стоящее», — вздохнул он. Теперь у него был голос человека, который рассказывает об интимном. «Я даже дал ей ключ от моей квартиры», — сказал он скорбно. «И она пришла очень пунктуально, ровно в 11:30, — продолжил он. Открыла дверь своим ключом и проскользнула в спальню, как тень. Это меня ужасно возбудило. Я знал, что с ней хлопот не будет, она знала свою роль. Может, она там спала в постели, а может, смотрела телевизор. Я снова занялся работой, и мне было все равно, какого черта она там делает. Я знал, что она у меня в мешке. Но в тот момент, когда я вошел в спальню, — сказал он напряженным, как от сильного оскорбления, голосом, — Тереза набросилась на меня, как животное, и схватила меня за член. Я нес бутылку и два бокала, так она даже не дала мне поставить их куда-нибудь. У меня еще хватило соображения и ловкости поставить мои хрустальные бокалы прямо на пол, так, чтобы они не разбились. Ну, а бутылка улетела через всю комнату, когда Тереза схватила меня за яйца, как будто они сделаны из камня. Я чуть ее не ударил. Я буквально закричал от боли, а ей хоть бы что. Она только безумно хихикала, решила, что это я демонстрирую свою сексуальность. Так она и сказала, наверное, чтобы подбодрить меня. Тряся головой в еле сдерживаемом гневе, мой босс сказал, что эта женщина так безудержно хотела и была настолько эгоистична, что абсолютно не принимала во внимание психологию мужчины. Мужчине нужна минутка покоя, Ему нужно чувствовать себя легко, ему нужна дружественная атмосфера. Но вместо того, чтобы проявить ум и понимание, которых требовала ее роль, Тереза Мэннинг вытащила его половой орган из штанов с ловкостью женщины, проделывающей эту операцию в сотый раз. «В результате всего этого дерьма, — сказал он, — моя чувственность в ужасе спряталась. Я был эмоционально кастрирован. Мое тело моментально почувствовало отвращение к этой женщине, но моя похоть не позволила мне вышвырнуть ее на улицу сразу же». Он, чтобы не ударить в грязь лицом, а это было бы уже неминуемо, решил совершить с ней оральный секс и заставить ее все-таки получить оргазм. Но его тело так упорно отвергало эту женщину, что он не смог сделать даже этого. «Она уже казалась мне не красивой, — сказал он, — а вульгарной. Когда она одета, одежда скрывает ее выпирающие ляжки, она выглядит нормально. Но в голом виде она просто комок выпирающего белого мяса. Ее изящество, когда она одета фальшивое, его не существует. Я и представить себе не мог, что наш психиатр может изливать столько яда». Он трясся от гнева. Он отчаянно хотел выглядеть спокойным и курил одну сигарету за другой. Он сказал, что оральный секс получился даже еще более отвратительным. Его чуть не стошнило, и вдруг развратная женщина пнула его в живот, столкнула его с его собственной постели на пол и обозвала импотентом и педиком. Когда психиатр дошел до этого момента в своем рассказе, его глаза загорелись ненавистью, губы дрожали, он был бледен. «Мне нужно воспользоваться твоей ванной», — сказал он. «Я хочу принять душ. Я весь провонял этим дерьмом». Он чуть не плакал, и я бы отдал все на свете, чтобы оказаться где-нибудь в другом месте, подальше отсюда. То ли из-за усталости, то ли из-за интонации его голоса, то ли из-за идиотизма ситуации, мне вдруг показалось, что я слушаю не психиатра, а записанный на пленке голос одного из пациентов, жалующийся на мелкие неурядицы, которые превратились в гигантские проблемы из-за того, что о них слишком много говорили и думали. Моя пытка закончилась лишь около 9 часов утра. Мне пора было идти на занятия, а психиатру на работу. Итак, я пришел на лекции не выспавшийся, раздраженный и злой. Все казалось бессмысленным. Тут-то и произошло событие, которое подвело черту под моей попыткой осуществить радикальные перемены в жизни. Моя воля тут была ни при чем. Все было словно заранее запланировано и точно выполнено какой-то неизвестной умелой рукой. Профессор антропологии читал лекцию об индейцах высокогорных плато Боливии и Перу, точнее, о племени Аймара. Он выговаривал это слово как «эймера», да еще и растягивал гласные с таким видом, словно это и есть самое что ни на есть правильное произношение. Он сказал, что приготовление алкогольного напитка из перебродившей кукурузы, который вообще-то называется чича, но профессор говорил «чаича», было обязанностью жриц, которых индейцы Аймара почитали как полубогинь. Он заявил, с таким видом, словно оглашал великую истину, что эти женщины приготовляют кукурузную массу, готовую к брожению, пережевывая и сплевывая вареные зерна. Таким образом, в кукурузу добавляется фермент, содержащийся в человеческой слюне. При упоминании человеческой слюны всех студентов передернуло. Профессор, казалось, был доволен собой сверх всякой меры. Он заливисто смеялся, как избалованный ребенок. Продолжая рассказ, он поведал нам, что эти женщины — настоящие мастера по части жевания чаичи. Он посмотрел на первые ряды аудитории, где в основном сидели молодые студентки, и нанес свой решающий удар. «Мне оказали честь, пригласив, — сказал он с какой-то псевдоиностранной интонацией, — переспать с одной из жевальщиц чаичи. Искусство жевания чаичи требует развития мощных мышц горла и щек. И эти женщины могут творить настоящие чудеса. Он обвел взглядом притихшую аудиторию и сделал длинную паузу, прерывавшуюся лишь его собственным хихиканьем. «Я думаю, вы понимаете, что я имею в виду?» произнес он наконец и разразился истерическим хохотом. От профессорского намека аудитория просто сошла с ума. Лекция прервалась по меньшей мере на 5 минут. Хохот, шквал вопросов, от ответов на которые профессор уклонился, и снова глупое хихиканье. Кассеты, рассказ психиатра, а теперь еще и жевальщицы чаичи. С меня было довольно. В мгновение ока я рассчитался с работой, выписался из университета, вскочил в машину и уехал в Лос-Анджелес. «Эти случаи с психиатром и профессором антропологии, — сказал я Дону Хуану, — ввели меня в незнакомое эмоциональное состояние. Я могу назвать его только интроспекцией. Я непрерывно разговариваю сам с собой».
«Твое расстройство очень просто объяснить», — ответил Дон Хуан, трясясь от смеха.
Он явно радовался тому состоянию, в котором я оказался. Этой радости я не разделял, поскольку не видел в ситуации ничего особенно веселого.
«Твой мир подходит к концу», — сказал он. «Для тебя это конец эпохи. Неужели ты думаешь, что мир, который ты знал всю свою жизнь, покинет тебя мирно, без эксцессов? Нет уж. Он еще напоследок поизвивается вокруг тебя и пару раз ударит тебя хвостом».